вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Литературно-драматическая редакция в рубрике «Художественные чтения» сегодня продолжает цикл по мотивам художественного автобиографического произведения блаженного Августина «Исповедь». Августин Блаженный. Полное имя Аврелий Августин. Живший в 354-430 годах. Философ, христианский богослов и политик, святой Вселенской Церкви, именуемый Блаженным, почитаемый на Востоке и на Западе христианского мира. Всю жизнь блаженный Августин оплакивал заблуждение своей молодости, и эта святая грусть слышится в каждом его размышлении. Слышится она и в предлагаемых беседах души с Богом, дошедших до нас под именем блаженного Августина. В них живо ощущаются то чувство горячей благодарности к Богу Спасителю, та тихая, но глубокая скорбь о том, зачем так поздно, зачем не раньше познал он Господа Спасителя, и все это при вдохновенно поэтических образах и сравнениях проникнуто таким глубоким чувством пламенной любви к Богу, таким неудержимым стремлением души к своему Творцу и Спасителю. Итак, слушайте продолжение исповеди блаженного Августина.
В это время мой друг Алипий всячески отговаривал меня от женитьбы, сетуя, что в этом случае мы никогда не сможем жить так, как мечтали, в покое и досуге, посвящая все время поискам мудрости. Алипий вел тогда жизнь на редкость целомудренную, так что мы немало удивлялись, зная, что в юности он не был чужд чувственных удовольствий, хотя довольно быстро раскаялся и отказался от них. Я приводил ему в пример тех великих мужей, которые и в браке были большими ревнителями мудрости, почитали Бога и свято хранили дружбу. Но сколь далек был я от них! Порабощенный греховными удовольствиями, я облачил свою немощную плоть, боясь потерять оковы, не желая даже того, чтобы они ослабли. Я отвергал благие советы друга, уподобляясь тому узнику, который настолько привык к своей темнице, что отвергает руку, выводящую его на волю. Мало того, я чуть было не стал орудием змея-искусителя, чуть было не прельстил моего Алипия. А дело было так. Когда Алипий, питая ко мне уважение за мой ум и познание в науках, в очередной раз в дружеской беседе выразил недоумение, почему я так пристрастился к чувственным удовольствиям, что и слышать не хочу о безбрачии. Я столь горячо начал говорить ему о том, насколько отличаются те мимолетные наслаждения, которые он когда-то испытал и от которых так легко отказаться, от наслаждений моих, которые стали бы еще большими, скрепи я свои интимные отношения узами брака, что Алипий и сам стал колебаться и даже начал высказывать некоторую свою расположенность к супружеству. Впрочем, не столько из желания плотских утех, сколько из любопытства. Желая испытать то, чего ранее не испытывал. Он говорил, что хотел бы понять, что же это такое, по сравнению с чем его целомудренная жизнь, которую он очень любил, другим казалась сущим наказанием. Будучи сам свободен, он удивлялся тем, кто хвалился рабством, и, удивляясь, сам захотел испытать его, не подозревая, что может потерять. Все это значило то же, что заключить союз со смертью и с преисподнюю сделать договор. Воистину, кто любит опасность, тот попадает в нее. А ведь ни Алипий, ни я не мечтали о той прекрасной стороне брака, которая заключается в рождении и воспитании детей. Меня прельщали чувственные наслаждения, его же влекло любопытство. Таковы мы были, пока ты, Боже Всевышний, не сжалился над нами и не пришел к нам на помощь дивными и неизреченными путями твоими. Подталкивали к женитьбе. Я уже посватался и даже получил согласие. Особенно хлопотала о том мать моя, полагая, что, вступив в брак, я омоюсь спасительным крещением, к которому я все больше склонялся. В моей вере видела она исполнение своих молитв и твоих обещаний, Господи. Уже не только по собственному желанию, но и по моим просьбам ежедневно она взывала к тебе, моля всем сердцем, чтобы ты открыл ей что-нибудь относительно моей предполагаемой женитьбы. Но ты этого не пожелал. Правда, было ей несколько видений, но в них столь явно проявлялась не твоя воля, а озабоченность человеческого разума, что мать делилась ими со мной безо всякого к ним почтения. Она говорила, что есть в видениях нечто, чего она не может объяснить, но почему безошибочно распознает, что ниспослано откровением твоим, а что собственные мечтания. Но к женитьбе продолжали готовиться. Я посватался к девушке, бывшей на 2 года младше брачного возраста, и поскольку она мне нравилась, то я решил ее ждать. Тем временем множились мои печали. Предполагаемая женитьба вынудила меня расстаться с той, с которой я жил многие годы. Сердце мое, привязанное к ней, разрывалось от горя. Она вернулась в Африку, дав тебе, Господи, обет не знать другого мужа и оставив мне на воспитание незаконнорожденного нашего сына. Я же, жалкий, не нашел в себе сил хотя бы отчасти подражать этой женщине, не вынеся отсрочки тех 2 лет, что оставались до вступления в брак. Я, раб похоти, сблизился с другой. Болезнь души моей все усиливалась, не заживала также и рана, вызванная разрывом с моей первой сожительницей. Боль уже не была столь острой, но рана гноилась, принося все новые страдания. Хвала тебе, Господи мой, источник всяческого милосердия. Я становился все несчастнее, но ты все ближе. Ты простер уже руку свою, чтобы вытащить меня из трясины, но я еще об этом не знал. И я, пожалуй, еще глубже погрузился бы в омут телесных наслаждений, когда бы не сдерживал меня страх смерти и грядущего суда твоего, который никогда не оставлял меня. Так я, рассуждая с друзьями о добре и зле, готов бы был признать правоту Эпикура, если бы не верил, что душа бессмертна, что Эпикур, конечно же, отрицал. Но я думал при этом, что если бы мы обладали телесным бессмертием, то не дурно было бы жить в бесконечных наслаждениях, нисколько при этом не опасаясь грядущих кар. Я не мог понять, что именно в этом и заключалось величайшее для меня бедствие. В неспособности воспринять свет честной добродетели и красоты, которой следует стремиться бескорыстно и которую можно увидеть только внутренним взором. Заметить, сколь сладостны были мне беседы с друзьями, хотя при этом я был далек от плотских удовольствий. Я любил их бескорыстно и чувствовал, что и они бескорыстно любят меня. О, похоти плотские, горе дерзкой душе, вознамерившейся найти нечто лучшее вдали от тебя! Как ни крутилась она, как ни вертелась сбоку на бок, все ей было жестко, ибо в тебе одном ее покой. И вот ты здесь, освобождая нас от жалких заблуждений и направляя на пути свои. Ты утешаешь нас и говоришь: «Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Преступная и злая, и я вступил в пору зрелости. И чем старше я становился, тем отвратительнее были мои пустые бредни. Я не мог вообразить никакой другой сущности, помимо той, которую привык видеть телесными глазами. Понимая, что Тебя, Господи, нельзя представлять в человеческом образе, с тех пор, как я начал прислушиваться голосу мудрости, я отверг подобные представления, радуясь, что нашел ту же веру в Матери нашей, Твоей православной Церкви. Я, однако, не мог уразуметь, как же иначе можно Тебя представить. И все же я, заблудшая душа, пытался представить Тебя, высочайшего и истиннейшего Бога нашего, искренне веря, что Ты неизменяемый и нетленный. Я уже твердо знал, хотя и не ясно откуда, что изменяемая природа ниже неизменяемой, и нисколько не колеблясь предпочитал тленному нетленное и приходящему вечное. Сердце мое противилось моим фантазиям. Я пытался отогнать от внутреннего взора своего роящуюся нечисть, но она тут же возвращалась и вновь застилала мне свет. И вот я вынужден был представлять себе это самое неизменяемое, нетленное и вечное, как нечто телесное. Правда, оно уже не имело человеческого образа, а было чем-то таким, что и разливалось по всему миру, или же заполняло необозримое пространство вне мирового тела. Все же, что не занимало пространственного объема, казалось мне абсолютным ничто, которое неизмеримо ничтожнее даже пространственного ничто, коим является пространственная пустота, из которой изъяты все прежде заполнявшие ее тела. Так заскорузло сердце мое, что я даже перестал замечать себя, полагая единственно собою свое тело, способное занимать определенный пространственный объем. Мои глаза заблудились в множестве телесных форм, среди их подобий блуждало и сердце мое. Я не видел, что уже сама та способность, с помощью которой я создавал эти образы, была чем-то иным, более великим, чем они. Я представлял себе Тебя, Господи, как нечто великое и бесконечное, разлитая повсюду и отовсюду проникающая Вселенную, и землю, и небо, и все, что выше неба, все это завершается в тебе. Ты же не завершаешься нигде. Если воздух не мешает солнечному свету пронизывать его, не дробясь и не разрываясь, то что же, думал я, помешает тебе проникать даже самую землю? Так, полагал я, ты наполняешь все части мира. Великие и наималейшие, управляя всем созданным тобою. Так, думал я, не умея помыслить ничего бестелесного. И это была ложь, ибо в таком случае большее пространство имело бы больше тебя, меньшее же меньше. Ты наполнял бы все, но в большом слоне тебя бы было бы гораздо больше, чем в маленьком воробье. Ты даровал бы себя частями различным частям мира и большим уделял бы себя много, а малым — мало. Конечно же, это не так, но в то время ты еще не просветил мрак, плотно окутывавший меня.
«Художественные чтения» сегодня прозвучала 10-я часть цикла «Исповедь» по мотивам художественного автобиографического произведения блаженного Августина в исполнении священника Екатеринбургской епархии, настоятеля Екатеринбургского Свято-Симеоновского храма-школы иерея Андрея Щукина, режиссер Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует.